Глава вторая. Загадочное убийство. Смерть домашнего животного всегда несчастье. Гибель служебной собаки ранит еще сильнее, потому что хотя бы, что с ней приходится делить много больше дней, ночей, чем, к примеру, с какой-нибудь баллонкой. Баллонка – это, скорее всего, предмет туалета. От нее не зависит ваша жизнь. О ее гибели следует горевать не больше, чем о сломанной кукле. Другое дело боевой товарищ, от выдержки и нюха которого зависит твоя собственная жизнь. Во время своей оперативной службы в органах правопорядка, еще молодым лейтенантом, я был свидетелем истории, когда преступник умер до суда, повесившись в своей камере. Это был жизнерадостный ворюга. И умер он потому, что убил при задержании Джульбарса, великолепного трехгодовалого пса, виртуозно взявшего его на месте преступления. Капитан Денисов, лишившийся боевого товарища, вечером того же дня пришел в отделение пьяным и сказал, что ворюге тому теперь не жить. Капитана потом представили к правительственной награде. Собаку дали ему замечательную, с ней он и раньше общался в питомнике, но ворюга все равно умер, повесившись на шнурке, который у него забыли отобрать. Начальство только слегка пожурило капитана Денисова, дежурившего в ту ночь, что он не уследил за подследственным. Да и мы, конечно, не осуждали капитана, хотя не думаю, чтобы кто-нибудь из нас тоже был способен на такое. Много воды утекло с тех пор, много преступников было переловлено. Но я неизменно с большим уважением вспоминаю о капитане Денисове, не затаившим свою боль, подобно нам, законопослушным милиционерам, боящимся пальцем тронуть подозреваемого. Даже когда видим, какой он циничный гад и сволочь, когда он смеется тебе в лицо и развязно заявляет, что, скорее всего, его все равно выпустят. И выпускают ведь гада. А начальник отделения через неделю подруливает на новой машине. А ребята от стыда глаза прячут. И начальник бесстыжий тоже прячет глаза, но недолго. А служить надо продолжать. Хотя так погано после этого служить, как-то скучно очень. И хочется лично удушить хоть одного бы гада. Хоть как Дениса. Но трусость твоя прячется за буквы закона, а в итоге никто ничего не делает. А впрочем, что-то я увлекся. Вы уже поняли, мой читатель, что я милиционер, долго служивший советскому народу и совсем немного российскому, а теперь на бумажной почетной штабной работе, в перерыве между пьянкой и рыбалкой, строчащего мемуара от скуки, и, должно быть, если борьба с преступностью не является вашим призванием, готовы отложить не начавшуюся еще повесть в сторону. Но подождите, и в моей суровой, долгой и, в общем-то, скучной и однообразной, как всякая служба изнутри, работе было одно событие, далеко выходящее за рамки всех мыслимых штатных и нештатных ситуаций. В то время волей судьбы, а более решением руководства, которое в уважающих себя ведомствах не осуждается, не обсуждается, я был направлен работать на Кавказ. Тут я был сам себе командир, то есть, конечно, было какое-то начальство в Нальчике, но в глаза я его видел раз в год и невольно учился мыслить и действовать самостоятельно. Впору было вообразить себя этаким Шерлоком Холмсом. А тут еще и собаку мою звали, соответственно, Ватсоном. Если я скажу, что пес был умен необыкновенно, вы не поверите. Так каждый хозяин говорит о своей собаке. Но я-то не просто владелец, а специалист, повидавший в жизни своей массу собак, и служебных, и всяких. И мое мнение чего-нибудь достоит. Ватсон не мог перемахнуть через двухметровый забор. Не мог взять след через пару дней после событий. Но он сумел притащить мне чистую простыню с чьей-то бельевой веревки, когда я истекал кровью после неудачного задержания преступника в 73-м году. А его умные, глубокие, карие глаза, казалось, с некоторым снисхождением смотрели на наши человеческие проблемы, да и на саму службу. Ватсон – подходящее имя для такого великолепного, крупного, самую малость тяжеловатого пса. Но, мой уважаемый читатель, прошу тебя не привязываться излишне к этому замечательному существу. Верой и правдой, 5 лет служившему мне, да и тебе, охраняя твой покой на вверенном мне участке территории. Я не из тех повествователей, которые убивают полюбившегося вам героя к концу истории. Мне самому горько писать об этом. Но, увы, мой друг не дожил до завершения приводимых мной событий. Удивляюсь, как до него дожил я. Но самое удивительное, как они вообще могли произойти. А они произошли, ведь эти строки я пишу не на кушетке в сумасшедшем доме, а за столом своей дачи, дослужившись до уважаемого звания в окружении близких и друзей. Мне самому дико вспоминать об этом. Но память с профессиональной цепкостью выхватывает из будничных историй провинциального сыщика нечто, аналогов чему я не встречал даже в художественной литературе. Я же со своей стороны постараюсь не изменять истине даже в деталях. Приступим. Возможно, в вашей памяти мой читатель сохранился еще студеный и снежный декабрь 75-го года. А, впрочем, скорее всего, нет. Если у вас никто не умер и не родился в этом месяце, или если с вами не произошло чего-нибудь из ряда вон выходящего. Чем был этот год для страны? Спокойным, нормальным, сытым годом. Леонид Ильич здравствовал еще и не заговаривался, и потому маловероятно, что в вашу память этот месяц впечатался столь же ярко, как в мою. Обычный месяц, обычный год. Чувствую, что начинаю ходить вокруг да около, не решаясь приступить. Приступаю немедленно. Той далекой зимой весь российский Кавказ был засыпан снегом. Даже в сопредельных грузинской и армянской, тогда еще союзных республиках, стихия на несколько дней отрезала отдаленные поселки от света и связи. Не стал исключением и наш район. Его попросту полностью завалило. По опыту прошедших снежных зим я знал, что если такое случилось, то у меня маленький отпуск. Расчистка дорог и прокладка коммуникаций, слава богу, не входили ни в прямые, ни в косвенные мои обязанности, а потому у нас с Ватсоном наступали выходные. Теперь мой участок ограничивался лишь одним поселком, и меня могли побеспокоить только в случае ЧП на одной из 3 соседних улиц. Телефон молчал, а вот электричество не отключилось. Разумеется, я понимал, что это белое снежное безмолвие вот-вот кончится, и тогда уж на меня навалятся все события минувших дней. Но что-что, а такие-то преступления раскрывать проще простого. Профессор Мориарти и граф Монте-Кристо – персонажи сугубо литературные. И мне даже стыдно как-то перечислять состав преступлений, не раскрыть которые было бы просто невозможно. Что и обеспечило почти 100%, кстати, совершенно реальную раскрываемость криминальных происшествий в нашем районе. Ну, скажу, впрочем, выпили, подрались, телесные повреждения, изредка, не дай бог, убийства. Взломали магазин, взяли водку, деньги, а подозреваемый всего один, только что отмотавший весь срок, за утомительно подобное в деталях преступление в том же Сельмаге несколько лет назад и так далее и тому подобное. Бывали, конечно, исключения, но очень редко. По понятным причинам я их любил и боялся. Итак, 3-дневный мертвый сезон благополучно закончился, причем, на мое счастье, дороги расчистили на этот раз чуть раньше, чем включили телефон. В моем поселке никаких ЧП за все это время не произошло. И для меня, родившегося и выросшего в Москве, картина снежной зимы была весьма отрадной. Из сообщений местной радиостанции я уже знал, что обошлось без жертв, и настроение у меня было вполне боевым, даже приподнятым. Я готов был принять первый звонок, и когда старенький, но верный своему предназначению аппарат заговорил своим резким дребезжащим звоном, я поднял трубку и бодро произнес: «Капитан Бордов у аппарата». Передо мной не было зеркала, и я не видел, как менялось выражение моего лица. Но Ватсон, кажется, понял все уже по тембру моего голоса. Участливо заглядывал он в глаза, где, видимо, явственно читался отзвук только что услышанного мною емкого слова «убийство». Для меня, как теперь модно говорить, шерифа тех мест, это означало в любом случае либо благодарность, либо неприятность по работе. опыте. Убийство – явление частое по области, но редкое по району. Я был на хорошем счету у начальства, которое не лезло в мои дела, не в последнюю очередь потому, что всякий раз оперативники из Нальчика приезжали сюда лишь забирать преступника, мгновенно вычисленного, не из-за моей гениальности, а вследствие собственной тупости, и обычно уже задержанного мною по горячим следам. Исключение лишь дело Ската, серийного маньяка, в 1970-м терроризировавшего всю область. Одну из своих жертв он убил на моей территории. Но в соседних районах таких было больше. А впоследствии вообще выяснилось, что Скатом являлся секретарь Нальчинской комсомольской организации. Он, конечно, получил свою вышку, несмотря на старания своего отца, партийного босса, которого по-тихому перевели куда-то на Сахалин от греха подальше. Так вот, в тот роковой день, когда на моем столе зазвенел впервые после Бурана телефонный аппарат, мне сообщили об очень типичном не для жизни, а именно для детективных романов убийстве. Я передам картину, составившуюся в моей голове после пятиминутной беседы с звонившим мне фронтовиком-комендантом туристического приюта в наших великолепных горах. На веренной мне территории было таких три. Периодически меня туда вызывали на пьяные драки, но к моему приезду все обыкновенно были уже и трезвые, и грустные. До уголовных дел доходило редко. Как местные джигиты с кинжалами, так и накачанные парни из столицы обычно успокаивались после стандартного фонаря под глазом, а кинжалы благоразумно оставались в ножнах. Сегодня же мне поведали нечто совсем иное. Хозяин приюта покинул свое рабочее место буквально за несколько часов до разгулявшейся стихии. У него, видите ли, родился внук в роддоме Нальчика. Старик, слава богу, из ума не выжил и рапортовал мне бодро, по-армейски. Он даже не сообщил вес и имя своего внука, что было добрым знаком. Между прочим, меня сперва удивило, что я, вынужденный знать тут каждую собаку, понятия не имею об этом Николая Афанасьевича, а потому с уважением констатировал, что вот уже последние 2 года, которые он возглавлял этот кемпинг, оттуда не было ни одного вызова. Ясное дело, старик просто справлялся сам. Еще бы! Комбат с медалью за личное мужество, дошедший до Берлина, мог урезонить пьяных туристов и местных задир, а то и разнять дерущихся. Сам он был не пьющим. Так вот, как только расчистили от завала трассу, он возвратился к себе в полупустую гостиницу. По правилам хорошего детектива, он как человек ответственный, а может быть и предчувствовавший недоброе, первым проехал по освободившейся дороге. И по его словам, никто из посторонних не мог приехать в кемпинг, совершить убийство и уехать до его возвращения, так как снег вокруг него в радиусе 100 метров был совершенно нетронутым. Ни следа, ни лыжни. Да о чем говорить, если он сам собственноручно лопатой разгребал снег от входной двери. Посетителей в этой просторной гостинице было очень мало, а стало еще меньше. 3 девушки и молодой человек. Минус молодой человек. Остаются 3 подозреваемые девушки. Толковый дедушка объяснил всем троим, что они находятся под домашним арестом, заставил их разойтись по комнатам, запер их там и тут же отправился звонить мне. Телефон к этому моменту уже работал. Такая вот захватывающая история. Хоть к тому моменту я был уже не слишком молод, воображение тут же нарисовало мне 3 преступниц с повадками и внешностью леди Винтер из 3 мушкетеров, склонившихся над трупом юного Арамиса, убитого ими из корыстных, если не шпионских соображений. Неприятной тенью мелькнула версия о коварном старике, хозяине кемпинга, убивающем дрожащими руками юного Лавеласа, покорившего за одну ночь сердца 3 заезжих красавиц. И навлекшего на себя этим гнев и зависть праведного фронтовика, теперь стремящегося свалить все на распутных туристок. И все. Честно говоря, я был в смятении, которое усилилось после бесплодной попытки соединиться с Нальчиком. Молчание было им ответом, мелькнули в голове мрачные строки Жуковского. Так или иначе, а ехать туда мне, вдвоем с Ватсоном. А преступник не только не раскаялся, но даже не разоблачен. Даже подозрений никаких нет. Поправив форму, как-никак дам еду допрашивать, и тщательно проверив состояние табельного оружия, я сел в свой милицейский газик. Ватсон привычно залез на заднее сиденье. По дороге разные мысли лезли мне в голову. Например, что надо было бы кому-то сообщить, куда я еду. Но кому? Разумеется, начальству Нальчика. Но линия не отремонтирована. Куда еще? Ну, можно в фельдшерском пункте сказать. Федор Петрович, я выезжаю на убийство. Мне страшновато ехать. Вот звоню тебе, если чего пришли подмогу. Не солидно как-то. В сельсовет я точно звонить не стал. Хотя, может быть, и стоило. Из-за особенностей провинциального колорита отношения с Насарамом Тимофеевичем не сложились. Ему все время хотелось считать меня своим подчиненным, а я таковым не являлся и даже в некотором роде выполнял контролирующую функцию по отношению к нему самому. И теперь позвонить и доложить ему о моих проблемах и моих планах значило бы разом перечеркнуть все мои усилия по утверждению собственной независимости от этого неплохого, конечно. Ну уж больно цепкого, властного и въедливого человека. Все окрестные аулы тут же все будут знать, что я ему позвонил, доложился. Не дождется. Я крутанул руль и миновал извив дороги. Слава богу, никто не пас овец. Именно за этим поворотом я много раз натыкался на одно и то же стадо. И тенгиз, пастух, тоже, видимо, из-за того, что я не был его непосредственно начальником, каждый раз не торопился прогонять животных с моего пути. Там кого-нибудь убивают, а я последним идиотом могу допустить, что это случится из-за паршивой овцы. Но не арестовывать же мне этого тенгиза, не пристреливать же его, не жаловаться на него, на этому Насраму Тимофеевичу. Он ведь делает вид, что убирает с дороги овец. Вот только понять не может никак, что убирать их нужно не вдоль дороги, а поперек. Говорят, именно так гибнут белки под колесами поезда. Увидев огни, они бегут от него прямо по рельсам вперед, пока их не догонят, не раздавят, естественно. Нет, чтоб свернуть в сторону. Сегодня не было ни тенгиза, ни овец. Признаться, я был не слишком рад этому. Уже тогда у меня появилось такое гадкое чувство, что я еду в какую-то ловушку, расставленную кем-то умным и на трезвую голову.